Ток-шоу Сергея Матрушина.
Доброе утро, Крым. Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии» продолжает свой эфир. Сергей Матрушин заступает на дежурство у микрофона. Я благодарю Катерину Некречу за интересные новости. Ну а мы в ближайшие полчаса поговорим на такую тему. 25 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Аметхана Султана, летчика АСА, дважды Героя Советского Союза. Дату эту отметили как в Крыму, так и за его пределами. Торжественные мероприятия прошли как на материковой части Украины, так и в других странах бывшего Советского Союза. Ну, давайте начнем с того, что происходило вчера на территории Крымского полуострова. Вот у нас в комментариях Георгий Прохоров пишет: «Я вчера был в Алупке на торжественном митинге в честь столетия дважды Героя Советского Союза Аметхана Султана. Могу ответить на вопросы по этому поводу». Но вы можете дозвониться к нам в эфир. Я напомню, 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с территории Крыма. Звонки на этот номер бесплатны. Также я напомню, что вы можете, вот как наши зрители и слушатели, комментировать происходящее в нашем эфире под трансляциями Facebook и YouTube. На этих платформах мы ведем прямую видеотрансляцию. Присоединяйтесь к нам здесь. Можете ставить свои лайки или дизлайки, кому как нравится. Для нас очень важно видеть вашу реакцию на нашу работу. Итак, мы начнем с Симферополя. Да, вот о том, что в Алупке происходило, уже рассказал наш зритель. Начнем с Симферополя. 25 октября там был открыт памятник Аметхану Султану. Открывали этот монумент в центре Симферополя российские власти Крыма, а также представители официальных районных властей Дагестана, где до сих пор проживают родственники Аметхана Султана по отцовской линии. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», место проведения мероприятия было обнесено металлическим ограждением, дежурство вокруг несли сотрудники местной и военной полиции, и только после того, как официальные лица возложили цветы и сфотографировались на фоне памятника, разрешили обычным людям пройти через рамку металлодетектора и возложить цветы, в том числе представителям крымско-татарской общественности. Новый памятник в Симферополе стал единственным на территории бывшего Советского Союза, где легендарный летчик изображен в полный рост в военной гимнастерке и с боевыми наградами. Ну вот это то, что происходило в Симферополе 25 октября. На материковой части Украины также проходили мероприятия, в частности, в Киеве прошло возложение цветов к памятнику Аметхану Султану. Я сейчас процитирую Рифата Чубарова, главу Меджлиса. «Мы выражаем наше уважение к памяти Аметхана Султана не только за его мужество и самопожертвование в годы Второй мировой войны, но и прежде всего за его участие в крымско-татарском национальном движении и за преданность своему народу в самые трагические для него годы изгнания». Конец цитаты. Ну что же, поговорим мы о том, да, как хранится сегодня память об Аметхане Султане и о политике памяти как в Крыму, так и за его пределами, да, на территории Украины и на территории соседней России. Вот об этом сегодня мы все поговорим, но начнем мы наш разговор с Гульнарой Абдуллаевой, историком. Она с нами на связи по телефону. Гульнар, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим. Вот я понимаю, что об этой истории очень сложно говорить коротко, да, но давайте, наверное, по основным моментам пройдем. Почему личность Аметхана Султана, она так важна, ну, прежде всего, да, для крымско-татарского народа, ну и в целом. Сегодня Аметхана Султана помнят не только в Крыму, его помнят в разных городах бывшего Советского Союза, в тех городах, которые, по которым Аметхан Султан прошел со своей боевой славой. Но коротко, в нескольких словах, о личности Аметхана Султана.
Ну, конечно, для крымских татар он действительно достаточно легендарная личность, и, наверное, вот люди, особенно моего поколения, они с рождения знали это имя. Конечно, важность того, что человек, который в 25 лет уже удостоился двух высоких наград, был дважды Героем Советского Союза, это большого стоит. Ну и в том, конечно, в плане, что человек пережил личностную трагедию, то есть через него прошла боль всего народа, да, потому что он в эти дни как раз-таки находился на территории Крыма, когда депортировали его народ. И естественно, что для крымских татар это была определенная гордость тех лет, да, что вот как раз-таки, ну, уже не 40-х, там, 50-х, 60-х, что крымские татары, вот почему-то тогда, на тот момент, люди советские были, да, и еще все-таки советский период жили, они пытались как-то доказать, что, ну, мы не есть там, да, предатели, как нас обвиняют, вот среди нашего народа есть такие герои. Наметхан Султан был не единственный герой Советского Союза из числа крымских татар, их было достаточно много, и полковников, офицеров, генералов в том числе. Поэтому для крымских татар это был такой определенный показатель. К тому же мы прекрасно знаем, что все эти годы, которые прожил Аметхан Султан в Жуковском, он принимал активное участие в национальном движении крымских татар. Вот как вы цитировали как раз Рифата Чубарова, это было действительно так. И благодаря ему вопросы крымских татар начали решаться вот именно на более высоком уровне уже в Москве. Конечно, не такими семимильными шагами, как хотелось бы, но тем не менее... Именно Аметхан Султан был одним из тех людей, которые приложили максимум и своего авторитета, и усилий для того, чтобы крымские татары вернулись на родину. Но при всем при этом это был очень скромный человек, он никогда не кичился своими званиями, и мне кажется, что эти звания даже больше ему приносили, наверное, боль и печаль, нежели гордость, потому что... Но он неразрывно был всегда связан именно со своим крымско-татарским народом, потому что он считал себя крымским татарином, несмотря на то, что у него папа был из Дагестана. Вот, но тем не менее он все-таки гордо называл себя крымским татарином.
Ну вот спорит с вами наша аудитория. В частности, Александр Родионов вот пишет, что якобы Аметхан Султан сам говорил: «Я герой не татарский и не лакский, я герой Советского Союза, а чей сын отца с матерью». Ну, видел я множество вот подобных цитат. Давайте поговорим вот о самоидентификации Аметхана Султана, раз уж этот вопрос является таким важным для нашей аудитории. Кем себя считал Аметхан Султан?
В первую очередь он себя считал крымским татарином. Это, ну, даже не обсуждается. Другое дело, что люди жили в период, ну, на тот момент многие все прожили в советский период, и естественно, что, конечно, герой Советского Союза. Но так случилось, что он был именно героем Советского Союза, и, конечно, он вполне мог себя так и называть. Но считал он себя крымским татарином, и это не раз он заявлял везде об этом. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос достаточно исчерпан в плане того, как он себя сам идентифицировал.
Да, я напомню, что беседуем мы с Гульнарой Абдуллаевой, крымским историком, говорим мы о личности Аметхана Султана. Гульнара, я бы хотел еще подробнее расспросить об участии Аметхана Султана в национальном движении крымских татар за возвращение на свою историческую родину. Мы далее будем говорить еще о том, как, наверное, наиболее трагические моменты жизни Аметхана Султана были отражены в современной крымско-татарской культуре, в частности, в фильме «Хайтарма». Вот там есть сцена, где Аметхан Султан, который находится на отпуске в Крыму, в родном Крыму, он становится свидетелем вот этой сцены депортации крымско-татарского народа с Крымского полуострова. Насколько та сцена, которую мы видели в художественном кино, насколько она соответствует действительности, и как затем Аметхан Султан боролся за возвращение крымско-татарского народа на родную землю?
Ну, конечно же, это художественный фильм, но он отражает действительность в 90%. Это действительно было так, потому что на его глазах это действительно все происходило. Конечно же, и он действительно и ходил и в комендатуру, и, ну, то есть он ходил к высшему руководству, и действительно он добивался справедливости, в чем виноват его народ и почему такое происходит. И да, действительно, удалось только спасти его семью, его родители, которые остались в Крыму, но потом их вывезли в Краснодарский край на время, пока вопрос не решился, на несколько лет они выехали, но потом опять приехали. Что касается вот дальнейшей судьбы, конечно, когда уже по прошествии определенных лет, то есть получается особенно вот 60-е годы, он активно в конце 60-х годов, он активно подключился к национальному движению. И у него была одна из командировок в Узбекистан, где он встречался со своими земляками. Это, в частности, было в городе Самарканде, и здесь ему устроили встречу. И тогда как раз-таки Аметхан Султан своему другу детства, Искендеру Сулейманову, он тогда и говорил, ну, все отмечали тогда, что он был достаточно малоразговорчив, но, тем не менее, он ясно выразил тогда свою мысль, что крымско-татарскому народу надо делать все для того, чтобы возвращаться в Крым. И как бы это даже не обсуждается. То есть с его стороны был намек на то, что он в любом случае это поддержит и сделает все возможное для себя. В принципе, он это и делал. Но, к сожалению, его жизнь трагически оборвалась в 71-м году и во время испытания. И поэтому здесь, конечно же, такая вот трагическая смерть оборвала и его дальнейшее участие в национальном движении, конечно же, к сожалению.
Ну вот мы сейчас, да, извините, что я перебиваю, но мы видим сейчас, что личность Аметхана Султана, она остается интересной для нашей аудитории в том числе. Вот сейчас идут ожесточенные споры у нас под трансляцией в Ютьюбе относительно ряда фактов из биографии Аметхана Султана. Я же вот хочу вот о чем спросить. Относительно политики памяти, можно ли сейчас сделать какие-то выводы относительно того, как к памяти Аметхана Султана относятся как в самом Крыму современном, так и на территории материковой Украины, на территории соседней России. Я вот о чем хочу спросить. Ну, мы знаем о том, что перед столетней годовщиной со дня рождения Аметхана Султана, например, Национальный банк Украины анонсировал выпуск памятной монеты с его изображением. Мы знаем, что в Симферополе открыли памятник Аметхану Султану. Он находится недалеко от площади, которая носит его же имя. Но в то же время мы видим, например, и не так давно мы в нашем эфире говорили о том, как в Симферополе планируют застроить аэродром Заводское, с которого начинал свою летную практику Аметхан Султан. Там же находится один из музеев, созданных в его честь. Мы в 2018 году стали свидетелем истории, когда в России выбирали имя для аэропорта Симферополь, и к этому голосованию, к этому номинированию не было допущено имя Аметхана Султана. С другой стороны, в 2015 году Верховная Рада Украины присвоила имя Аметхана Султана международному аэропорту Симферополь. Вот давайте поговорим, наверное, о том, какова политика памяти, да, Аметхана Султана как в Крыму, так и на территории материковой Украины и России.
Ну, на территории, к сожалению, оккупированного Крыма сегодня и на территории России память такая неоднозначная. Вроде бы он и герой Советского Союза, дважды герой. А с другой стороны, он все-таки крымский татарин, и как-то, ну, есть другие личности, которыми можно назвать там имя, дать аэропорту, например, Ивана Ивазовский, да, и тому подобное. Ну, вот такое неоднозначное. Вроде бы и да, и есть такой герой, а в то же самое время, ну, есть и другие. То есть как-то вот и соглашаются, и замалчивают. И это было, в принципе, на протяжении, ну, долгого периода, и сегодня это продолжается, к сожалению, в России и в Крыму. То есть так, относительно так, ну, не воспевают его там достоинства, заслуги, да, потому что все-таки крымский татарин. А что касается материковой Украины, то Украина вообще считает Аметхана Султана своим национальным тоже героем, потому что, ну, на тот момент это был Советский Союз, и Украина входила в число этих 15 республик, но тем не менее Аметхан Султан родился на территории Крыма, на территории Украины современной, и в принципе Украина делает все возможное для того, чтобы чтить память. К сожалению, это происходит вот когда ему уже исполнилось 100 лет. Ранее такого не было ажиотажа по поводу его имени. Это только вот сейчас, последние годы, имя Аметхана Султана стало звучать. У нас и появились и названия, вот и монету, название улицы в Киеве, насколько я помню, и монету выпустили, и марки, ну, Укрпошта выпустила. Поэтому, конечно, в Украине несколько иначе, другой подход к этому. Это действительно человек, который заслуживает внимания, достойный того, чтобы о нем говорили. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что сегодня происходит в Крыму. Вроде бы и памятник установили, и автором памятника является крымско-татарский архитектор Айдар Алиев, замечательный архитектор, скульптор, простите, пожалуйста, скульптор, замечательный скульптор. А вот, но, тем не менее, все равно, вот мы видим, как вы тоже в эфире рассказывали о том, как устанавливались. Сначала пришли оккупационные власти, а потом только народу. Допустим, почему бы это не сделать так, как делается вот и у нас, да, чтобы это было принародно. Но, тем не менее, это вот так, отдается дань и, ну, так, на отмашку. Ничего не делается для того, чтобы больше выпускать о нем книг, информировать, там, проводить школьные уроки, там, в программу включать. Этого нет. Ну, другое мы видим в Украине. В Украине идет другая тенденция о том, что об этом герое уже практически со школьной скамьи знают дети. И это хорошо. Но я думаю, что ситуация исправится, особенно когда Крым деоккупируется и вернется в свои границы, в границы Украины. Это, конечно, будет совершенно по-другому. Но вот будем надеяться, что дальше память о Медхана Султана будет только укрепляться, наверное, так. Вот, что касается аэропорта, где он начинал свою карьеру, но здесь мы уже ничего не можем сделать, потому что сегодня на территории Крыма, ну, и так происходит очень много непонятных вещей, поэтому, ну, можно и допустить то, что и не будет этого места в дальнейшем. Поэтому сложно сказать, конечно, как будет дальше, и сложно ответить на этот вопрос, как, где относится к Медхану Султану. Но, тем не менее, народ его помнит, и Украина его чтит, и это очень хорошо уже.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Гульнара Абдуллаева, крымский историк. Говорим мы сегодня о личности Медхана Султана, о том, как помнят Медхана Султана непосредственно в Крыму, на его малой родине, так и на территории бывшего Советского Союза. Продолжает с нами спорить ожесточенно вот Александр Родионов в комментариях. Ну, по поводу истории. Да, вот есть на сайте Крым Реалии, могу вам порекомендовать, выпущена такая онлайн-игра «Викторина», которая называется «Правда или нет? Игра о жизни и подвигах Медхана Султана». Для нашей аудитории, которая стремится больше узнать фактов из биографии Медхана Султана или достаточно много об этом знает и хочет проверить свои знания, рекомендую эту викторину. Очень сложные вопросы. Пишите в комментариях под этой трансляцией, какие результаты у вас получились. Обязательно будем вам вас зачитывать, вас цитировать. Если у вас есть вопросы к нашим собеседникам, потому что сейчас мы будем говорить с еще одним историком, вы можете напрямую дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926, потому что все ваши вопросы, безусловно, очень важны, но не все я успеваю прочитать. Сейчас я попрошу дать мне знать, если у нас связь с нашим следующим собеседником есть. Отлично. Я приветствую в нашем эфире Андрей Иванец, историк, с нами на связи по телефону. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Вот хотелось бы продолжить с вами разговор о политике памяти в отношении Медхана Султана. Мы видим, что на материковой части Украины проходят и мероприятия к дате столетнего юбилея, да, Медхана Султана. Выпускается монета, выпускаются специальные марки и так далее. Вот давайте поговорим о политике памяти, почему важно сейчас Украине сражаться, в том числе и за имя Медхана Султана.
Ну, во-первых, надо сказать, если говорить в целом о политике памяти, что главная проблема у Российской Федерации в отношении Крыма в том, что она оккупировала чужую территорию впервые в постгитлеровской Европе, территорию чужого и другого суверенного государства, и никаких юридических оснований для этого у нее нет. Поэтому она старается прикрыть этот нелицеприятный факт брутального нарушения международного права как раз фиговым листочком исторических аргументов, или скорее квазиисторических аргументов. Поэтому история становится просто полем боя для российской пропагандистской машины. И она использует фактически все возможные исторические аргументы, чтобы оправдать свои действия по подрыву международного права. Что касается конкретно аспекта национального героя крымских татар, дважды героя Советского Союза Медхана Султана, то память о нем важна, собственно, и тут мы видим просто отличие в отношении к памяти Амедхана Султана в Российской Федерации и в Украине. Если в Украине говорят об этой выдающейся личности именно в ракурсе того, что он и герой Советского Союза, и герой крымско-татарского народа, то в политике памяти Российской Федерации мы видим крен именно в сторону того, что это герой Советского Союза, и как бы то, что он был крымским татарином, часто уходит на второй план. Мы можем
вспомнить... не то чтобы уходит на второй план. Вот нам здесь пытаются доказать, что Амедхан Султан не был крымским татарином. Очень интересно у нас в комментариях под YouTube-трансляцией. Это я просто дополнил, реплика такая.
Продолжайте. Безусловно, это одно из проявлений такой крымско-татарской фобии, в том числе в российском обществе, когда стараются выдающегося крымского татарина назвать не крымским татарином. Он был, конечно, по происхождению из семьи Лакца и крымской татарки, но он сам себя ассоциировал именно как крымский татарин, за что он имел большие трудности после геноцида крымского татарского народа, после депортации. Он, в частности, в 1946 году не смог поступить в летно-испытательный институт на работу, хотя нуждался в работе. Скорее всего, именно национальность лишь. Потом его взяли через год уже с помощью его прославленных друзей. Как известно, в начале 50-х годов он не получил звание Героя Советского Союза за третий раз, когда испытывал новую технику с большой опасностью для себя, именно потому, что он был крымским татарином, и у него был как бы путь отхода. Ему предлагали, намекали, что если он будет писаться по отцу национальности, у него не будет этих проблем. Но он твердо демонстрировал свою позицию. Он писался именно как крымский татарин. И поэтому имел такие сложности. Но я хотел бы сказать, что в принципе для Российской Федерации использование темы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, это одна из ведущих тем. И такую фигуру, как Амедхан Султан, они игнорировать, безусловно, не могут. Но мы видим действительно такие неоднозначные многие вещи. Ну, например, вот открыли вчера памятник в Симферополе. А ведь еще в 2003 году было инициировано крымско-татарской общественностью установление целого комплекса на одной из центральных площадей Симферополя, которая носит имя Амедхана Султана. И этот конкурс по созданию этого памятника, он был проведен, и его выиграла группа Заремы Нагаевой, а сегодня был, точнее вчера был открыт памятник другой. И крымско-татарская общественность, я знаю, даже обращалась к оккупационной администрации летом, что необходимо вернуться к тому памятному комплексу Амедхану Султану, который расположен с их точки зрения на более центральной части площади. Но это было проигнорировано и установлен другой памятник. Мы помним и скандал с фильмом «Хайтарма», когда создатели фильма «Так трепет» в памяти летчика пригласили его друзей, его учеников в Симферополь на премьеру фильма, и когда как раз консул России Андреев запретил фактически идти российским ветеранам на презентацию этого фильма, и начал выдвигать эту советскую мифологему про предательство, про народ-предатель. И это вызвало большое возмущение тогда и у крымско-татарской общественности, даже ноту протеста их дел. И эта линия, да, она, собственно, продолжается и до сегодняшнего дня. Название аэропорта, вы сегодня уже упоминали об этом, оно было предложено еще в 2010 году представителями крымско-татарского народа и фракции, одной из фракций Верховной Рады Крыма. Но тогда оно было заблокировано в 2010-2011 году силами сторонников партии регионов и пророссийских политических сил, откровенных таких националистических. Они фактически сегодня находятся в оккупационной администрации. И поэтому не очень удивительно, что когда уже Россия незаконно пыталась перейти в международный аэропорт Симферополь, то его в честь героя Амитхана Султана оно не было поддержано, а избрали совершенно другие имена. Это, конечно, прекрасный маринист Айвазовский, но к небу он не имеет никакого отношения.
Да, об этом много писали, много крымчан писало. Я рекомендую нашей аудитории обратиться к обзорам в социальных сетях на сайте Крым Реалии, как в Крыму реагировали на результаты этого конкурса. Я благодарю Андрея Иванца за комментарий в нашем эфире. Напомню, что он был с нами на связи по телефону. Также я напомню номер телефона, по которому к нам может дозвониться каждый наш радиослушатель. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, звонки на него бесплатные, анонимность, в случае необходимости мы вам гарантируем. Просто предупредите об этом нашего редактора. Ну что же, продолжим мы говорить о личности Амитхана Султана и поговорим не столько об исторических моментах, да, биографических, сколько об Амитхане Султане как о символе, прежде всего, для крымско-татарского народа. С нами на связи Ахтем Сеитаблаев, кинорежиссер, актер, режиссер кинокартины «Хайтерма» и исполнитель главной роли, роли Амитхана Султана в этом фильме. Ахтем, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим. Столетний юбилей сегодня отмечают Амитхана Султана, как и в Крыму, так и широко за его пределами. И давайте поговорим о том, как отпечатывается образ Амитхана Султана в новом пласте крымско-татарской культуры. Да, давайте поговорим о личности. Вы, когда начинали работу над фильмом «Хайтерма», было ли для вас очевидно, чья история станет центральной историей в этом фильме?
Да, конечно. Почему я отвечаю так быстро на этот вопрос? Потому что мечтой о съемке фильма, в которой будет рассмотрена одна из трагических страниц нашего народа, я жил примерно 10 лет. До меня этим жила широкая крымско-татарская общественность в лице, прежде всего, конечно же, представителей культуры. Вот. И я, в принципе, и все свое детство, и юность, попадая в окружение таких людей, а род моей мамы, приблизительно 200 лет, так или иначе, связан с творчеством, это и композиторы, и артисты. Я к чему это говорю? Потому что я практически всю свою жизнь слышал об Амитхане, так же, как множество крымско-татарских мальчишек мечтал стать летчиком вот таким вот, как Амитхан, героем. И когда стало возможным снимать фильм, когда кино вошло в мою жизнь, когда у меня появилось хоть какое-то понимание производственных процессов и появилась уверенность, а потом уже появилась одна из самых главных составляющих, собственно говоря, финансовая возможность. Да, меня познакомили с Финуром Ислямовым на то время, московским бизнесменом крымском татарином, который как раз стал новым владельцем телеканала АТР и также был заинтересован в создании фильма. Собственно говоря, сама жизнь написала этот сценарий, потому что сценарий фильма «Хайтерма», я это утверждаю, это было уже много раз апробировано на различных круглых столах с представителями, скажем так, сторонников одной версии, да, исторических событий и, скажем так, сторонниками несколько другой версии произошедших исторических событий. И фильм был пропесочен, что называется, показано несколько раз. И поэтому уже сегодня, по прошествии 8 лет, я утверждаю, что фильм «Хайтерма» на 90% он состоит из документальных фактов, подтвержденных многими свидетельствами, в отдельных случаях документальными фактами, работами в архивах, в том числе в московских, когда это было возможно, в 2011-2012 году.
И историки это подтверждают. Вот Гульнара Абдулаева, мы с ней говорили перед тем, как с вами начать разговор, она тоже говорит, что на 90% как минимум соответствует показанное в фильме реальным событиям. Я прошу вас оставаться на связи. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Давайте примем звонок и продолжим нашу беседу. Доброе утро, говорите вы в эфире.
Это я в эфире?
Да, это вы в эфире, говорите. Алло. Да, говорите.
Алло. Это с Крыма звонит. Одна просьба. Назовите книгу. Называется «Тысячу раз герой». Документальная книга есть такая. печаталась при Советском Союзе.
А о ком эта книга? О Медхане Султане. Спасибо за рекомендацию. Продолжаем разговор. Я напомню, 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам в эфир. Я не знаю, о чем эта книга. Да, ну вот. Продолжаем разговор с Ахтемом Сейтаблаевым. Ахтем, давайте, наверное, поговорим вот о тех аспектах, на которые предыдущие наши собеседники обращали внимание. Например, тот момент, что фильм «Хайтерма», который центральным героем которого стал Амед Хан Султан, вот его презентация даже, да, в Крыму, на родине Амед Хана Султана, на исторической родине крымско-татарского народа, она прошла вот связанной с такими скандалами, да, главным лицом которого стал генконсул России в Крыму на тот момент, господин Андреев, если я не ошибаюсь. Мы видим, какое неоднозначное отношение к памяти Амед Хана Султана мы можем наблюдать сегодня. Означает ли это, что вот та борьба, которую вел Амед Хан Султан при своей жизни, да, когда боролся за право народа вернуться на свою родину, за право народа не быть оклеветанным и огульно обвиненным в каком-то предательстве, что эта борьба продолжается?
К сожалению, да. Я, с одной стороны, понимаю, почему. Потому что, ну, если признать и нынешний, в том числе, даже, может быть, не столько оккупационной власти и не столько кремлевской власти, сколько людям, которые живут в парадигме Советского Союза, с очень четким своим представлением о том, что у этого народа были отдельные герои, но сам народ гниловат. Если разрушить эту парадигму и позволить себе поверить в очевидные, подтвержденные многочисленными источниками факты, то это фактически признает, что ты всю свою жизнь огульно, несправедливо обвинял целый народ в самых ужасных грехах. Ну, кто ж себе это может позволить? То есть в данном случае это очень органично вплетается собственно и в эту идеологическую оккупационную политику, которую проводит, собственно, нынешняя власть в Крыму, и под руководством, понятное дело, указаний из Москвы. Признать, что ты всю жизнь ошибался, наверное, для этого нужно иметь огромное мужество. Вот, поэтому, да, отдельных героев мы признаем, а вот сам народ, простите, нет, потому что вы должны разобраться. Собственно говоря, это я озвучивал, когда-то бывший консул Российской Федерации в Симферополе, но мы тогда шутили еще в тот день, не в тот день, на следующий день, по этому поводу, ну так, горько шутили, о том, что при встрече с ним надо обязательно дать ему оплеуху, а потом поставить бутылку коньяку. Потому что оплеуху за то, что он не видя фильм, раз, и заранее быть настроенным так негативно, резко отрицательно, обвинительно, бездоказательно ко всему народу, ну, может, только просто заправский шовинист и человек, которому на самом деле все равно, какой бы это фильм был, главное, чтобы он не состоялся. А с другой стороны, он, конечно, сделал в свое время очень большую рекламу нашему фильму, и я для себя тогда отметил, что около 30% от общего числа зрителей в зале после этого скандала были не крымские татары. И это меня чрезвычайно сильно радовало, потому что, конечно же, изначально не хотелось замыкаться. Я говорю в контексте того, чтобы фильм не стал фильмом только для одного народа. Вот, да, это вот сугубо для такого внутреннего, так сказать, использования. Или для внутреннего такого знания. Поэтому, с одной стороны, он, конечно, поступил чрезвычайно плохо. Вот. А с другой стороны, он сам не ожидал. То же самое, что сейчас происходит, ну, практически то же самое, что происходит с замечательной книгой моего друга Вахтанга Кипиани про Василя Стуса. Да, они не понимают, что чем сильнее давление, они не способны принять эту информацию, что может быть уничтожить нас можно, А заставить закрыть нас рот или заставить не говорить они не смогут. И потому чем сильнее давление, тем шире будет информация, тем яростнее будет сопротивление, тем больше мы будем понимать, знать и убеждаться в том, что то, что мы делаем, это правильно и необходимо.
Ахтем, я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Ахтем Сеитаблаев, актер, кинорежиссер, автор фильма, режиссер фильма «Хайтермай», исполнитель главной роли, роли Амет Хана Султана. Амет Хана Султана, легендарного летчика, аса и борца за право крымско-татарского народа вернуться на историческую родину в Крым. Борца за право крымско-татарского народа не быть огульно обвиненным. Мы продолжаем следить за этой темой. Вы можете направлять нам свою реакцию на этот эфир по электронной почте, можете звонить нам по телефону, мы открыты для диалога с вами. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы. Продолжаем эфир. Итак, далее мы поговорим о коронавирусе и его последствиях. Поговорим о том, насколько возможен очередной глобальный локдаун в связи с пандемией коронавируса. Вот Европа находится в шаге от второго локдауна. Это когда останавливаются транспорт и закрываются все возможные места массового посещения. Все это должно хоть немного сдержать распространение пандемии. Столицы стран Евросоюза продолжают бить рекорды заболеваемости. Во Франции, например, в нескольких местах вводят комендантский час, а в Чехии с прошлой недели уже закрыли кафе, кинотеатры, бары и рестораны, и, по сути, там начался новый локдаун. Вот что рассказала моим коллегам в четверг журналистка проекта «Настоящее время» Ирина Ромалийская.
До стабилизации еще, конечно, далеко. Сегодня показали рекордные цифры. Вот в Украине, я не знаю, сколько там, несколько тысяч, но до 10, да, если я не ошибаюсь. А в Чехии почти 15 тысяч. Но здесь нужно отметить, здесь, конечно, гораздо лучше обстоят дела с тестированием. То есть здесь делается очень много, большое количество тестов, они доступны, сделать их возможно. Ну, просто по городу, например, в Праге раскиданы эти точки, просто на центральной площади, даже на Вацлавской, установлена точка, где ты можешь прийти и сдать тест. Если у тебя есть направление от врача, то бесплатно, если у тебя нет, то за это придется заплатить, это около 2000 гривен. Ну, соответственно, это, конечно, деньги не такие большие, как, например, в Украине, потому что уровень зарплат, доходов выше здесь, в Чехии. Но 15 тысяч – это очень много, поэтому страна снова погрузилась в локдаун. Со вчерашнего дня маски на улице обязательны, но с оговорками. Ну, собственно, так же, как и было весной, но если весной маски были обязательны просто, когда ты идешь по улице, то в этот раз их обязательно носить, если ближайший человек от тебя находится меньше, чем в 2 метрах. Это, конечно, довольно сложно понять на практике, как это действует, ну, потому что вот ты идешь по тротуару один, а человек к тебе подходит в это время, ты должен надевать маску или нет, не ясно, правительство здесь не разъясняет. Кроме того, закрыты уже с сегодняшнего дня магазины, которые не относятся к обеспечению жизнедеятельности, ну, то есть работают продуктовые, работают магазины с бытовой химией, работают зоомагазины, цветочные, все остальное закрыто. Ну, там еще немножко каких-то специфических. Все остальное закрыто, и, конечно, это большой удар по малому бизнесу. Для отелей тоже введены ограничения. Они могут принимать постояльцев только там при определенном наборе условий. Ну, в общем-то, просто для туристов просто закрыты, по сути, отели.
Напомню, что это были слова Ирины Ромалийской о том, что происходит в Чехии. На материковой части Украины заболеваемость также растет. Росла она в течение прошлой недели. В пятницу число заболевших достигло 7,5 тысяч в сутки. В Крыму в то же время фиксировали тоже высокие цифры. Более 200 человек в сутки. Это без учета Севастополя. Однако о локдауне, подконтрольной Кремлю, власти пока не говорят. Вот давайте поговорим о том, насколько вторая волна COVID-19 может ударить по экономике Украины и других стран мира. С нами на связи Илья Нисходовский, кандидат экономических наук, директор Института социально-экономической трансформации. Илья, доброе утро. Итак, в странах Европы говорят о возможном новом локдауне. По вашему мнению, будет ли он таким же всеобщим или будет все-таки вот точечным? Не так, как минувшей весной?
Не не так, тому що країни зрозуміли, і, скажімо так, проведені дослідження щодо економічних наслідків коронавірусу, і вони більш шкідливі для в цілому для життя людей, ніж ті наслідки, які пов'язані з хворобою. Тобто це більше, от, оцінюючи от ці два кроки, все ж таки економіка має бути врахована. Тому і плюс ще, розумівши, як розвивається хвороба, що необхідно зробити для того, щоб підготуватися, коли люди захворіють, для того, щоб врятувати їм життя, то в цьому випадку вони, країни, більше зосереджені на введенні локдауну на конкретних територіях. І це дозволяє, відповідно, знизити навантаження на економіку від введення такого локдауну. Крім цього, вже було зрозуміло, що запровадження конкретних заходів на забезпечення безпеки громадян – це відповідне носіння масок, це заборона роботи там, де є масове скупчення людей, обмеження щодо контактів. Це є позитивним і зменшує кількість захворювань, розповсюдження захворювання. Як результат, країни приймають рішення, які спрямовані на те, щоб це забезпечити і підвищити відповідальність людей, які порушують ці правила. І таким чином для економіки вже наслідки не є такими катастрофічними, які були навесні цього року.
То есть, насколько экономики государств успели восстановиться после весеннего локдауна и насколько подготовленными являются к новой волне? Насколько удастся предотвратить экономические потери сейчас?
Ну, країни не відновилися. Падіння є одне з найбільших. Взагалі, наприклад, Фіч прогнозує, що в 2020 році економіка світу вона впаде на 3,9%. Це аномальне таке найбільше падіння за останні, навіть можливо, часів Другої світової війни. Крім цього, є серйозне падіння і в Євросоюзі, і в США, тому що дуже сильно постраждали ті галузі, які спрямовані на те, щоб обслуговувати людей. Це туризм, це логістика, це перевезення, це готелі, це розважальний бізнес. І в часті економіки вони займали достатньо високу вагу, тому економіки не відродились, не відновилися. Тобто це падіння, яке відбулося, воно залишається достатньо суттєвим і впливає в цілому на ситуацію в кожній країні. Проте зараз рішення, які приймаються, вони не є настільки катастрофічні для економіки, тому падіння вже такого не буде. А відновлення скоріше займе мінімум 3 роки для того, щоб повністю відновитися від тих наслідків, які є. Крім цього, незрозуміло, скільки разів ще будуть різноманітні хвилі, тому що є інформація про повторне зараження, як результат може бути хвиля весною 2021 року, осінню 2021 року, і вже також це буде впливати на економіку. Тому економіки ще не відродилися, і потрібно мінімум 3 роки для того, щоб відновити те зростання, яке було до періоду епідемії.
И еще такой короткий вопрос. Мы знаем, что после первого локдауна вот этот кризис не пережил, да, ряд предприятий, в особенности, которые относятся к среднему бизнесу, но и отрасли некоторые пострадали вот сильнее других из-за локдауна. Есть ли какое-то понимание, кто в группе риска сейчас находится, кому стоит как-то подготовиться к возможным экономическим трудностям?
Перший момент, знову ж таки, вдарить по тим галузям, які пов'язані з обслуговуванням людей. Тобто, знову ж таки, туризм, знову ж таки, перевезення, знову ж таки, транспорт, знову ж таки, готелі, знову ж таки, видовища. Це те, що отримує перший удар. Але тут є наступна проблема. Якщо ми будемо брати конкретно в Україну, у людей зменшуються доходи. Тобто, зменшення доходів призводить до того, що вони, відповідно, зменшують своє споживання або переходять на більш дешеві продукти, ніж вони купували раніше. І це вже починає бити по виробникам. Виробникам продукції, яку виробляють безпосередньо для споживача. А це вже далі потім впливає на те, що вони не можуть зробити інвестиції ці підприємства, тому що недостатньо кешфлоу надходження коштів для того, щоб забезпечити безперервну діяльність, певні обмеження, які відповідно існують. Тому в першу чергу ті галузі, які назвав, а друге – це ті, які виробляють товари для населення, споживчі товари. Вони зазнають другого фактичного удару зараз, тому що доходи населення падають.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Илья Несходовский, кандидат экономических наук, директор Института социально-экономической трансформации. Говорили мы о возможности нового локдауна, какими могут быть его последствия. Вы можете рассказывать нам о всем, что происходит с пандемией коронавируса на территории Крымского полуострова, как это выглядит вашими глазами. Мы очень ждем вашей информации. Этот эфир радио «Крым Реалии» для вас провели Катерина Некреча и Сергей Макрушин. Не пропустите вечерний эфир по крымскому времени в 19 часов. Ну а мы встретимся с вами следующим утром. Пока.